Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем, кто смотрит канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, в эфире программа «Особое мнение». Сегодня у вас есть возможность ознакомиться с особым мнением человека, которого Википедия представляет единым, там чуть ли не в 12 лицах, и менеджер СМИ, и журналист, и человек, который выпускал «Московский комсомольц» в Петербурге. Не знаю, по нынешним временам, хорошая эта характеристика или отрицательная. И человек, который много лет делал на «Эхе Москвы» программу историческую «Все так». И человек, который готовил, редактировал специальные темы номеров журнала «Дилетант». И историк-любитель, профессиональный журналист. И что я еще должен сказать? В общем, Максим Кузахметов. Максим, добрый день, приветствую вас. Сократите вашу должность до одной позиции, если можно.
Историк.
Историк. Сторонник свободной Ингрии.
Ну, в будущем так и
Судя
будет.
Судя по флагу на заднем плане, да?
Да. Но надо напомнить тем, кто не в курсе, что это регион вокруг Санкт-Петербурга.
Да.
Моего родного.
Знаете, самое смешное, что лично в моей жизни связано со свободной Ингрией. Вы же, конечно, знаете, что происходит у Петропавловской крепости на Заячьем острове 12 апреля каждого года. Вот не с той стороны, где пляж и Нева, а где Кронверская протока.
Каждый год?
Да, каждый год. 12 апреля.
Ну, догадываюсь, но не уверен, что каждый год.
Каждый, нет, запускают ракеты, это день космонавтики. И ракеты запускают в виде иногда, там, я не знаю, метлы, сапога, валенка, чего угодно. И вот однажды я туда пришел и смотрю, Геннадий Андреевич Зюганов запускает ракету, на борту которой написано «Ингрия». То есть Зюганов выступил в роли безумного совершенно сепаратиста. Я думаю, когда Ингрия будет свободной, вы должны его первого наградить орденом.
Орденом не награжу, но если у кого-то сохранилось видео, буду очень признателен. Те, кто нас сейчас смотрит, видит или фотография, каким-то образом найдет, перешлет, конечно, очень пригодится для популяризации. За последний год многое сделано, в том числе и федеральными властями, для того, чтобы топоним Ингрия стал известен миллионам людей, миллионам наших соотечественников, за это отдельная благодарность. Но не за орден.
Да, ну, Геннадий Андреевич еще скажет свое слово на трибунале по сепаратизму. Ну, впрочем, у нас 8 мая 2023 года, день, когда закончилась Вторая мировая война, по версии всей истории. В России его отмечают 9 мая, ну, здесь разница во времени. Вот у меня сейчас с Москвой разница во времени. И в Латвии я сейчас не помню, или Латвия живет по московскому времени?
По московскому.
По московскому. Вот, у вас нет, у меня она есть.
Ну, хорошо, Латвия живет по своему парижскому времени, которое совпадает.
Да, да. Максим, у меня к вам просьба. Представьте, что вам пришлось сменить все ваши профессии, а заодно и тело. И вы больше не Максим Рафикович Кузахметов, а вы муза истории Клио. И перед вами лежит стандартный, а сейчас, видимо, стандартизированный российский учебник школьной истории, открытый на страницах о Великой Отечественной войне. Какие три самые главные изменения вы, как муза, в этот бы учебник внесли?
Безусловно, нет никакой Великой Отечественной войны, есть Вторая мировая, которая началась в 1939 году, и Советский Союз в нее сразу же включился, а точнее, включился еще до начала.
Он включился до, а войска вел 17 сентября 1939 года.
Через две с небольшим недели, предварительно подписав с Гитлером тайные протоколы о том, как мы будем делить Восточную Европу, поэтому включился, можно сказать, Советский Союз в лице, если кому-то угодно, своего диктатора Иосифа Сталина, еще до начала активных боевых действий. А потом, не мгновенно, но нападение на Польшу, нападение на Финляндию, это все лицемерие советской историографии, все это вот отдельно как-то делить. Это вот мы просто приходим освобождать братские народы Белоруссии и Украины, а это вот просто мы отодвигаем границу от Ленинграда против агрессивной финской военщины. Поэтому это лицемерие, конечно, надо изводить очень активно. Это, во-первых, да, если первый пункт. Второй, кроме того, что это Великая Отечественная война, и то, что, опять-таки, с терминологией, это драма, да, и вина непосредственно Советского Союза за то, что эта война случилась, ну, во-первых, с подписанием акта Молотова-Риббентропа, но и вся до этого предыстория, когда опять, я не знаю, неужели для кого-то это откровение, что у Советского Союза было накануне Второй мировой войны танков больше, чем у всех стран мира вместе взятых. Наверное, кто-то до сих пор будет говорить, так защищаться же надо было с помощью танков-то. Как еще, да, оборону-то держать? То есть это вот второе, что агрессивная держава, которая просто не знала, какой повод придумать для того, чтобы напасть на соседей. Напала бы все равно.
Максим, я боюсь, не все поняли ваши иронии насчет танков. И всерьез считают, что танк – это тот тип вооружения, который используется исключительно в обороне.
Да, а еще линейные корабли используются в обороне, бомбардировщики-истребители. Поэтому вообще непонятно, как Финляндия воевала с Советским Союзом, не имея практически ни танков, ни самолетов. Это агрессивная держава. Чтобы они на нас не напали, мы вынуждены были на них напасть. Но это все вот и есть чудовищное лицемерие. Ну и вот, наверное, третье, тоже важное, да, именно что это чудовищная драма. Нет никакой героической победы, а есть трагедия, в которой ни за что погибли десятки миллионов людей, и спекулировать на том, что они боролись за свою свободу, это обман. Еще раз повторюсь, что Советский Союз – страна-агрессор. Ну вот с момента своего возникновения, первая же агрессия началась уже в 20-м году нападением на Польшу, которая только-только обрела независимость, и, к счастью, смогла эту независимость тогда, в 20-м году, отстоять. Ну вот если коротко, конечно, нужны новые учебники, радикально новые, без этого имперского безумного величия, про могущественную родину, на которую всегда хотели напасть агрессивные соседи, агрессивные враги, а мы только защищались. По-моему, последний раз вот такая реальная агрессия, страшная и беспощадная, случилась во время нашествия Батыя. Но это еще 13 век. С тех пор вот что-то вот такое вот страшное, без лицемерия, да, за который выдается 22 июня 1941 года, все остальное, только Россия была страной-агрессором, причем начиная эту агрессию с кого? С самих себя. Так называемое собирание российских земель – это завоевание своих же собственников, своих же собственных людей с тем же языком, с той же верой. Ну вот одно только покорение Новгорода, чего стоит, чтобы не просто подчинить, да, заставить Новгород покориться, это было все сделано Иваном III, а что при Иване IV всех там зверски переубивать, а если кто-то чудом остался жив, то всех оттуда депортировать. А то смутьян там, видите ли, вольнолюбивый. Но вот с тех пор, 500 лет назад, это когда уже, в принципе, освободились от бремени монгольского ига, превратившись сами в эту кровожадную империю, только экспансия, только захватывать, причем неважно зачем. Превратить все в пепелище, все разрушить, все уничтожить, зато будет наше. И все это воспроизводится в 21 веке, чего не могло быть никак. Но вот все то же самое. По заветам Орды, хоть и упрекают монголы, для них Орда – не ругательное слово. Это в нашем, да, сознании. Это что-то такое бессмысленно беспощадное. Вот все превратить в пепелище, чтобы было где кобылиц спасти. Не надо строить городов, не надо строить мостов, все это ни к чему. И вот так это совместилось. И до сих пор империалисты гордятся.
Максим, у меня был гораздо более локальный вопрос по Второй мировой. Иначе сейчас мы войдем как истребитель в пике, из которого лично у меня шансов выйти довольно мало по причине исторического слабого владения материалом. Мы войдем в пике, изучая там сравнительный анализ колониальной истории различных империй. Поэтому, если вы позволите, я поставлю здесь точку, а затем запятую. И напомню, что вот если вы нас смотрите в видео, изображение, а не только звук, то эта замечательная рамочка, которая перед вами с многочисленными QR-кодами, облегчает вашу возможность помочь каналу «Ищем выход», помочь программе «Особое мнение». И не нужно писать, что мы здесь вот как нищие на паперте клянчим. Мы напоминаем, к сожалению, человек устроен так, что без напоминания даже благие дела часто не осуществляются. Делайте благое дело, помогайте материально каналу «Ищем выход». Кроме вашей поддержки у нас никакой другой нет. Мы вам будем, право, очень и очень благодарны. Если вы не знаете, как пользоваться QR-кодом, то в описании нашего канала содержится все другие возможные способы, и даже здесь в рамочке указан номер телефона. Вы просто можете на этот счет перевести самую небольшую денежку, которую вы обычно тратите, ну, покупая газету, журнал, или вспомните те времена, когда вы покупали «Московские новости» и, скажем, «Огонек». Я благодарен, Максим, что вы упомянули 21 век. Вот давайте от той истории к нынешней. Вот смотрите, идет война в 21 веке, нападение, немотивированная агрессия России по отношению к Украине, самое крупное военное событие континента, однозначно совершенно. И украинцы говорят две вещи. Первое, те внесудебные расправы, которые проходили в последнее время на территории России. Взорвана дочка Дугина, погибла. Владлен Татарский взорван, погиб еще там 30 или 40 человек в больницах. Попытка покушения на Захара Прилепина. Переломы в больнице, погиб шофер, дочка чудом спаслась, вышла из машины раньше времени. Украинцы говорят две вещи. Первое, это не мы. Второе, никто не взял на себя ответственность за это. Второе, мы имеем полное право на это. Мы будем убивать русских, как заявил глава офиса Зеленского. Надеюсь, он все-таки имел в виду преступников. Где бы вообще на территории земного шара они не находились? У меня вопрос, как относиться вот к тому, что некоторые называют терактами, а некоторые называют внесудебными расправами?
Да это все закономерно. Идет война, и здесь какие могут быть судебные процессы? Конечно, в идеале надо было бы похитить вот все из перечисленных, все, кого вы назвали, это такие Эйхман, же пособники преступников.
Эйхман в Иерусалиме, да, повторить?
Ну, Израиль похитил только одного военного преступника, Эйхмана, да, напомним, да, это человек, архитектор Холокоста, который сбежал в Аргентину, потом Израиль его похитил из Аргентины в 60-м году, в 61-м. Судили и казнили, но остальных, до кого смог Моссад, да, спецслужбы Израиля добраться, ликвидировали уже в том месте, где обнаружили. Там вообще в списке к смерти были приговорены 17 человек. И по-другому, если они сбежали из Германии, сбежали Нюрнбергского процесса, возмездие никак не могло их настигнуть. Но и здесь, опять-таки, возвращаясь вот к историческим событиям Второй мировой войны, диверсанты ликвидировали Гейдриха, да, известного тоже персонажа, гауляйтера в Праге, сидевшего. Да, это была спецоперация, и трудно говорить, а как же так? А где вот суд? А где осуждение? В принципе, все свои преступления, вот перечисленные персонажи, и Дугин, и Прилепин, и Татарский, они все это воспроизводили заранее, говоря, что надо всех убивать, все наше будет, наша империя. Ну, в частности, Прилепин еще и гордился тем, что он и сам убийца, ездил убивать. Другое дело, что, опять-таки, это все обобщенно, я не вижу особенного смысла украинцам тратить ресурсы, засылать людей, устраивать, это же сложные достаточно операции, да еще и как в случае с Татарским, под это рисковали попасть, стать жертвами, например, честные журналисты, которые могли бы прийти из какого-нибудь, из последних сил СМИ, изображающего нейтральность хотя бы, да, ну просто прийти посмотреть, снять, задать вопрос какой-то. Там мог быть и порядочный человек, соответственно, молодой какой-нибудь. Поэтому я не верю, вот, чтобы украинцы пошли именно вот, ну, в случае с Татарским, да, на взрыв в помещении, где собралось больше 40 людей, кто угодно мог оказаться там.
Максим, извините, пожалуйста, но вы отвечаете не на тот вопрос, который я задал. У меня очень простой вопрос. Ваше личное отношение к внесудебным казням в военное время? То есть я вас прошу это оценить с точки зрения тактики и стратегии, ведь то, что приносит тактически выгоду сейчас, может принести большой вред потом. Ну, например, если выяснится, что...
Я не осуждаю. В идеале, конечно, должен быть суд, должен быть приговор. Но в условиях военного времени, если сейчас диверсанты добрались бы до Кремля и смогли бы уничтожить Путина, ну, кто бы... Им бы весь мир аплодировал. Спасли бы... Ну, десятки тысяч жизней точно, а может быть и сотни тысяч, а может и миллионы жизней. Поэтому нет, в условиях войны, особенно той войны, которую ведет Россия, уничтожая в первую очередь мирное население, все, что мы видим, это же чудовищность в чем? С Сабаном, да, с одной стороны, с российской стороны, что это высокоточные удары, а в реальности это вот без конца. И накануне удары... В лучшем случае по инфраструктуре, то есть чтобы украинцы остались без воды и без тепла, а в худшем случае по жилым кварталам. Настоящий террор. Россия – государство террорист. И любой человек, который в России пытается это оправдать, неважно чем, империалистическими идеями, как Дугин, или личной ненавистью, конечно, он заслуживает точно такой же расправы, тут нечему удивляться.
Максим, тут один момент. Вот есть такой человек, Алексей Венедиктов, он не оправдывает, но он однажды заметил, на полях от Маргина, чем вызвал безумный гнев на себя, что, скорее всего, у путинской армии не было цели бить по жилым кварталам. Это, как вы сказали в отношении терактов, бессмысленная трата сил, боеприпасов и так далее. Но точность так называемого высокоточного оружия такова российского, что оно летит даже не в объекты инфраструктуры, оно летит в жилые кварталы. И что на самом деле бить по жилым домам, ну, Путину невыгодно, потому что мы видим, что происходит в мире после каждого удара по жилым домам и по жертвам среди гражданского населения. Ну, там в Умане там, последнее.
Нет, не согласен я с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Конечно, это сознательный террор. Пусть периодически он в силу беспомощности происходит. Может, и хотели бы нанести удар высокоточным оружием по какому-нибудь военному объекту, но вот, видите ли, не получается. Но во всем остальном, ладно, ракеты, но артиллеристы, у которых гаубицы, да, например, возможность стрелять за 10, за 15 километров, оставаясь в сравнительной безопасности, и обстреливая город с другого берега Днепра, Херсон в частности, конечно же, это абсолютный террор. Может быть, именно вот локальный. Не то, чтобы им из Кремля пришло такое задание, но делается все это военными преступниками, пусть и в звании рядового. В нынешней российской армии нету вот невинных жертв, которых обманули, у которых не было выбора. Выбор у всех у них был. Это наемники в первую очередь, потому что воюют за деньги. Там нет идейных уже давным-давно. А во-вторых, опять-таки, как мы знаем, самые активные, как минимум, из них – это бывшие уголовники, убийцы, маньяки, насильники, в лучшем случае мародеры, которым просто надо грабить. Поэтому, когда кто-то, к моему ужасу, говорит, ну это же наши мальчики, давайте хоть как-то им сочувствовать, им же голодно и холодно, я в недоумении, если так мягко сказать. Преступники и негодяи, они еще и вооруженные. Вот давайте тоже напомним, февральская революция в нашем с вами родном Санкт-Петербурге, Петрограде тогда, началась из-за того, что вооруженные люди не хотели ехать на фронт. Не потому, что они были пацифисты, а просто не хотели, да еще и вооруженные. И свергли царя без большевиков, без кадетов, без меньшевиков. А здесь вооруженные люди беспомощно записывают без конца видеообращения, нас обижают, нас не кормят, мы же согласны воевать, но нас плохо обучили, нас артиллерия не поддерживает. Какое же может быть тогда им оправдание?
Максим, очень важный вопрос. Но прежде чем его продолжить развить, я хочу напомнить, что да, не только обращение «помогите нам» материально является существенным для поддержки нации, точнее, ваша реакция на это обращение, но вы можете просто поставить лайк, написать комментарий, желательно больше, чем из 5 слов, поделиться ссылкой на этот эфир с вашими приятелями. Это очень способствует продвижению нашего канала и тех идей, которые высказывает сегодня Максим Кузахметов просто-напросто в интернете. Для нас это действительно важно. Вот смотрите, вы затронули целую пригоршню вопросов. Первое, можно ли сочувствовать другим людям, даже когда они совершают ужасные вещи, просто потому что они люди? Это раз. Два, у вас ведь шестеро детей, если я не ошибаюсь.
Да, вы не ошибаетесь.
Я сейчас не помню, сколько там мальчишек?
Двое.
Двое. Значит, представьте. Это ужасно, то, что я говорю, но мы сегодня вообще обсуждаем ужасные вещи. Его забрали, арестовали, велели паспорт показать, доставили в военкомат и на фронт. Вы не будете сочувствовать вашему сыну?
Это все ужасная история, тем более, что старший у меня совершеннолетний. Кстати, еще у меня и внук есть, он пока маленький, да, из которого, наверное, с удовольствием нынешняя власть тоже готовила бы пушечное мясо в детском садике. Ну так вот, конечно, я как отец буду сходить с ума. Но все, что мог объяснить сыну, что он не должен ни на что соглашаться, что была возможность покинуть Россию, да, с какими-то потерями, для молодого человека, может быть, драматическими, расставание с друзьями, но все эти возможности были.
Не-не-не, секундочку, Максим, даже вы переходили финскую границу не по льду, как Ленин, да, не прикрываясь белым маскалатом, вас спасло больное колено. И вас выпустили в 22-м году, год назад, после начала войны, благодаря тому, что вы сумели доказать, что вам необходима медицинская реабилитация в Финляндии. Иначе бы вас завернули и сидели бы вы сейчас в городе героя Санкт-Петербурге и ждали бы повестки в армию, и вы, и ваш старший сын.
Но я-то уезжал, куда глаза глядят, с тремя младшими несовершеннолетними детьми, и если бы завернули бы тогда, к этому я был готов, поехали бы на границу, на юг, через Белоруссию, не получилось бы там, поехали бы, ну, в Монголию, в конце концов, поехали бы или в Казахстан.
Но у вас деньги были, было на чем ехать. У вас машина была, есть люди, у которых нет.
Ну, это забавный такой упрек, потому что большинство из людей в самом худшем случае могли бы пойти взять кредит. Пример, ну, которого хватило бы на то, чтобы уехать. Опять-таки, я понимаю, сколько проклятий может обрушиться в наш адрес. Кстати, самое, как правило, популярное не то, что...
Ваш адрес, денег. Я задаю вопросы, вы за все сегодня отвечаете.
Я сразу предупреждаю, что в случае, когда говорят, а я не могу уехать, у меня старенькие родители, вот у меня родители умерли, поэтому вот... А то еще неизвестно, как бы там все обернулось, да? Нет, вот меня вот не сдерживал этот фактор, и оставили мы кота... как страшные преступники, договорились там со знакомыми, не взяли его с собой. Но я, конечно, виноватым себя не чувствую. Я не хотел после начала агрессии, после начала вторжения, я не хотел иметь ничего общего с этим государством. Особенно на фоне того, что развернулось вот вокруг меня, когда случайные люди где-то в магазине, а кто-то знакомый, а кто-то из родителей, когда я привожу ребенка в детский садик младшего, говорит, ну, наконец-то. Ну, теперь-то уж да, теперь-то поставим на место этих. Взорвавшихся со всякими там эпитетами, да, это был чудовищный шок, совершенно неожиданный для меня. В Петербурге, в Ленинграде, где все должны были бы с ужасом содрогнувшись, что война, что опять голод и смерти, не может такого быть, все что угодно, только не это. Ничего подобного, ликование, массовое достаточно. Опять-таки, я не раз спорю, где вы таких людей видели. Но вот мне вот так не повезло. Вот они вот все были вокруг. И, конечно же, ну, я как одержимый. Вот срочно уезжать. Да, повезло, что была виза финская, но уезжал я все-таки через Эстонию, да, в том числе и как повод, что еду в клинику лечить колено, действительно была операция, это все правда. Но если бы не получилось, я бы не вернулся вот так вот. Ах, вот, ну надо же, не получилось уехать. Если бы не было денег, взял бы в долг.
Максим, вы хитрый, опытный журналист, пользуетесь моей практически девической доверчивостью, не сказать бы беспомощностью. Я вам задал другой вопрос. Я вас попросил смоделировать жуткую семейную ситуацию. Ну, что поделаешь, если врач предлагает лечение, то ему от лечения проще всего испробовать на себе. Если бы ваш старший сын, не дай бог, был призван в армию, его схватили на улице, доставили в военкомат, и дальше все. С дона выдачи нет, из военкомата тоже. Скажите, вы бы испытывали к нему сочувствие?
Как к родному сыну, конечно, вот именно к нему, как к частному лицу, я бы испытывал сочувствие. Но не может такого быть, чтобы я его оправдывал. Говорил, что ну а что он мог поделать? Ну вот, ну да, теперь поедет убивать украинцев, но у него же не было выбора. Выбор всегда есть.
Нет, если бы он сказал, пама, нужны теплые носки, выкладка там, я не знаю, что еще там
требуется. Нет, нет, я
не прислали бы теплые носочки.
Никаких кисетов с вышивкой, никаких добрых писем, никаких теплых носочков. Нет, это исключено. Даже родному сыну. С ужасом бы, наверное, представлял его. Я вообще служил сам в советской армии еще два года. Мне хватило этого ужаса. Стало с тех пор, может быть, только хуже. Этого презрения командиров к нам, солдатам. А меня после первого курса университета туда вообще-то призвали. Поэтому иллюзии,
что это не себя. Напомните, 78, какой у вас был... Ой, не 78-й, конечно, 80 какой год?
В 87-м году меня призвали.
А, то есть Афганистан уже кончился.
Нет, Афганистан кончился в 89-м, когда я как раз демобилизовался практически
параллельно. То есть, если бы вас послали в Афганистан, вы бы убивали женщин, детей, ни в чем не поведанных местных...
Вот опять, вы так передергиваете все.
Как будто я
вот,
спрашиваю...
Я приезжаю, а передо мной вот так вот построили афганцев и дали в руки, давай их там убивай. Я осознаюсь. В 18 лет, если бы вот меня отправили, ну там не сразу, после учебной части... Меня лично не тревожило, это правда. 18 лет я был комсомолец, в меру идейный, который верил, что едет исполнять интернациональный долг, там вот преступники, а мы несем мир и просвещение народу Афганистана. Вот я такой 18 лет был. Просто я вернулся в 20 лет уже другим человеком, все это достаточно быстро произошло, но еще и распахнулись ворота свободы слова, когда появилась возможность ознакомиться с несколько иной точкой зрения, кроме официозной советской. Но 18 лет, да, я, не переживая, отправился бы в Афганистан. Другое дело, что я вряд ли бы стал вот стрелять вот так вот, живого человека. Живодерства во мне никогда не было.
Но если пришлось там, допустим, бросить гранату в подвал, в яму, не знаю, кто там, люди с оружием или мирные прячутся, вы бы бросили, скорее всего.
18 лет, 19 лет, может быть, но в 20 лет уже нет. Опять-таки, это озарение пришло именно в советской армии, вот именно от всех вот этих вот реалий. Ты еще там с кем окажешься, потому что, когда ты знакомишься с так называемыми... Это все такая зыбкая грань, но я приехал в армию, да, из Ленинграда, нигде никогда не был, а оказывается, есть и другие народы в Советском Союзе, у которых совершенно другие представления о том, какие взаимоотношения должны быть у 18-летних парней. То есть надо сразу кого-то избить, например, да, хорошо бы еще и покалечить его, чтобы знал свое место. Вот это все было полезное отрезвление от иллюзий.
Нет, просто я вот к чему подвожу. Есть такая идея, мне она кажется разумной, вот если я... свою точку зрения могу выразить, я ее выражаю, в том, что вот этот вопрос о сочувствии, вот вы знаете, как нельзя давать показания, Конституция России, законодательство России позволяет не давать показания на ближайших родственников. В законодательстве СССР этого не было, а в российском постсоветском появилось. Вы имеете полное право не давать показания на жену, показания на ребенка, потому что это ваши ближайшие родственники, даже если они совершили какие-нибудь ужасные вещи. У вас конфликт интересов. Не считаете ли вы, что такое же понятие конфликта интересов должно быть введено в отношении обязательно выразить... обязательно потопчитесь ногами на мобилизованных в России. Значит, купите снаряд, как купила Анна Ведута, купила снаряд для армии Украины и напишите на нем, там, получите русские орки или что она написала. Вот это не заставляйте исполнять пленных гимн вашего государства. Кстати, по-моему, Женевская конвенция это прямо запрещает, потому что это издевательство над ближним, издевательство над дорогим. Как вам эта идея?
Ну, во-первых, вот хорошо, что вы это озвучили, что нельзя спекулировать на том, что родной человек, да, вот вдруг оказался в этом замешан, твое святое право хотя бы просто молчать. Нельзя там заставлять, да, человека, ну-ка, давай-ка тоже... предай там его анафеме. Но это редчайшее исключение. Не у всех даже сыновья есть. А второе, издевательства над пленными недопустимы, каким бы они ни были. Только суд в дальнейшем. Вот все, человек уже безоружный, беспомощный, соответственно, да? Поэтому дальше все эти процедуры давным-давно, кстати, предусмотрены, все это четко прописано, как с ними надо обращаться, что с ними делать. Никакого издевательства, в том числе и даже психологического, конечно, не должно быть. Я понимаю, до какой степени, до какого отчаяния доведены украинцы, еще раз повторюсь, потому что воюют с мародерами, с убийцами, с преступниками, просто с живодерами, с чудовищами. Но я, может, ошибаюсь, но возвращающиеся из плена российские солдаты периодически еще и проговариваются, что их там никто не бил, не пытал, не мучил, если потом их там пропагандисты специально не науськают. Поэтому страна-агрессор очевидна, это Россия. Страна преступник. Любой, кто оправдывает агрессию, чем бы то ни было, пособник этих же преступников. Вы простите, я-то, конечно, стремлюсь к обобщениям. Я понимаю, что вы мне пытаетесь вот как личное, да, как частное лицо, чтобы я, как по моему ужасу, Шендерович сказал, но это же все-таки наши мальчики. Нет, это не мои мальчики. Это военные преступники.
Сняли вопрос у меня просто-напросто с губ. Значит, как вы относитесь... Видимо, нам придется прерваться, у нас будет маленький сейчас перерыв. Как вы к высказыванию Шендеровича относитесь о том, что в Украине есть проявление нацизма? И да, он сказал, мы попутчики с украинцами только до конца войны, а дальше это наша страна, наши мальчики. Это нам выстраивать новую Россию. У вас есть пока 30 секунд, но я обещаю, что мы продолжим.
Шендерович, кстати, служил в армии, но он-то конкретно говорил. Он говорил про русский добровольческий корпус, в котором состоят русские нацисты, а теперь этот корпус воюет на стороне Украины, а вот это уже недопустимо. Ну так, чтобы в контексте. Вот о чем шла речь. Нет, я здесь не поддерживаю Шендеровича.
Да, спасибо большое. Здесь мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что Максим Кузахметов... журналист и любитель большой истории сегодня в нашем эфире. Повторяю, небольшая пауза, затем мы продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. И да, лайки, и донаты. Значит, мы борзыми щенками не брезгуем.
будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, вы по-прежнему смотрите «Особое мнение» Максима Кузахметова, любителя истории, журналиста, человека, который в особо ответственный момент редактировал особо важные темы такого журнала, например, как «Дилетант». «Особое мнение» сейчас в эфире. Напоминаю, что вы очень здорово поможете и «Особому мнению» Максима Кузахметова, и каналу «Ищем выход». Если вы пожертвуете небольшую сумму, не нужно рубашку целиком там рвать на себе и отдавать нам, ну, например, в размере стоимости, которую вы готовы потратить на утреннюю газету и журнал, если бы вы жили в той стране, где газеты и журналы нормальным считается покупать с утра. Некоторые сейчас уже в таких странах и живут. Ну, кроме того, лайки, любая другая виртуальная поддержка нам тоже крайне необходима. Максим, мы остановились на том, мы остановились на обсуждении высказывания Шендеровича. У Шендеровича, я, насколько могу понять, достаточно сильно изменился взгляд на войну. Раньше он никогда не говорил о ростках нацизма в Украине. Но я должен сделать одну очень важную поправку. Слово «нацизм» в русском языке и в Германии значит совершенно разные, ну, не совершенно разные вещи, но разные. В Германии нацизм – это национал-социализмус. Строго. То есть, если мы говорим, ваша страна нацистская, мы имеем в виду, она национал-социалистическая страна, повторяющая структуру гитлеровской Германии. В России нацисты – это те, кто утверждает превосходство твоей нации над другой. Не имеется в виду национал-социалистический контекст. Шендерович явно имел в виду второе. Насколько вы с ним согласны, не согласны? Если не согласны, то в чем ваше возражение?
Я не согласен. Он, еще раз, да, напомним. Перед перерывом я сказал, что, обвиняя украинцев в пособничестве нацизму, он имел в виду то, что на стороне Украины воюет русский добровольческий корпус, а в этом русском добровольческом корпусе воюют люди, которые до этого высказывали националистические идеи, да, о том, что вот мы русские и хотим жить среди русских. Ну, там по-разному, сейчас не будем погружаться. Нет, в нынешнем контексте я бы тогда... Вот есть Соединенные Штаты, которые у нас все время проклинают, и здесь вот эта зыбкая грань, до какой степени свобода слова допустима, где вот эта граница, в Америке до последнего момента, пока ты говоришь, пишешь, вот пока ты не толкнул человека, вот все считается сравнительно допустимым. Дальше да, вот физическое правда. Насилие, вот это уже реальное преступление, причем не важно, может, ты молча его толкнул, вот это преступление, а до того, пока ты говоришь, я считаю, что мы черные особая раса, да, и белые должны быть у нас в рабах. Это не будет преступлением. Можно об этом говорить, целый телеканал про это устроить. Но вот если ты выйдешь и попробуешь кого-то выстрелить или просто плюнуть, вот это все уже будет преступлением. И здесь все-таки слова – это одно. Сейчас в России, как мы знаем с вами, судят за слова, причем еще и за пацифистские слова. И здесь вот сами по себе высказывания допустимы. Но в конкретном вот в данном случае – это просто опять надо отдельную тему развивать. Что будет дальше после войны? Россия это, безусловно, потерпит поражение, но каким образом, как все это будет развиваться, как она будет делиться на части, вот это актуальная тема, потому что без конца...
Нет, 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 Максим, опять вы уходите в сторону. Максим,
я хочу вперед просто шагнуть.
Это то, что для вас вперед, для меня сторона. Значит, Шендерович, прошу прощения, имел в виду не только это виду, он имел в виду многочисленные проявления, когда официальной государственной политикой Украины является, например, что русские не имеют права стоять на одной площадке, там, где есть украинцы. Евреи не имеют права,
читается. Да нет такого, да все это неправда. Здрасте.
Последнее выступление в Сан-Ремо, когда выходит 13-летняя украинская девочка, а должен был выступать 11-летний российский
мальчик. Это в знак протеста. Где ж тут запрет-то?
Нет,
вот мы с вами не хотим стоять на одной
сцене. Меня не будет. Меня не будет там, где есть русские. То же самое было в Каннах на кинофестивале, позиция Госкино по отношению к фильмам Серебренникова. То же самое позиция Украинского министерства культуры по отношению к исполнению Чайковского, Достоевского и пению Нетребко на фестивале майском Висбаден.
Особенно с фамилией Нетребко, да, украинская фамилия. Ну, давайте не передергивать. Речь идет о том, что это представители государство, агрессор.
11-летний ребенок является представителем государства,
да, в том числе, агрессора. Я, да, вот 11-летний ребенок.
Он виноват.
Лично ребенок, может быть, не виноват, но он приехал представлять государство агрессор как невинное вот существо, тем более оправдывая. Поэтому после 1939 года
он оправдывает?
Чтобы его быть, чтобы кого-то из Германии, каких-то детей из капеллы пригласили бы, например, во Францию или в Англию, даже Соединенные Штаты. Соединенные Штаты не сразу вступили в войну для того, чтобы они там проводили какое-нибудь лирическое выступление. Нет, этого не могло быть, потому так, что
хорошо.
В любом случае это
Максим,
оправдание.
Максим, Серебренников страны. Тоже оправдывает войну?
А чем Серебренников?
Серебренников оправдывает войну? Да, нет.
Давайте какое-то конкретное высказывание, чтобы вот не было
голосов. Вот, пожалуйста, конкретно. Госкино Украины заявляло, что Кирилл Серебренников не имеет права показывать свой фильм «Жена Чайковского» в Каннском фестивале, потому что Серебренников является представителем страны-агрессора. Кстати, вы тоже, Максим, с этой точки зрения.
Я готов нести на себе все это бремя. Это правда.
Нет,
я
не вопрос
отделяю простой. Себя. Я вот за коллективное чувство вины. Мы все виноваты в том, что произошло. Вот одного только паспорта российского достаточно. Даже если ты ничего не делал.
Карл Ясперс считал, что нет ничего более отвратительного, чем коллективная вина. И свою знаменитую работу он написал в 1945 году. Прошу прощения, против вас Ясперс играет, а уже не Губин.
Я, еще раз повторю, все это мне известно, все это прочитано. Пока мы не покаемся, каждый, ну это там сверхзадача, это 100 лет на это нужно, чтобы, ну давайте там, вот вы любите, да, там аллюзии, примеры. В Германии после 1945 года да не было никакого коллективного покаяния, не было никакого озарения. Социологи хватались, американские социологи, за голову от ужаса. Даже людей, которым показывали документальные фильмы, возили в концлагерь, все это показывали, и все равно они, бормоча внутри себя, а иногда и открыто говорили, я делал честно свою работу. Не я расстреливал евреев, я просто работал на заводе, и не обязательно снаряды делал. И только в 60-е годы, когда выросло новое поколение с новыми учителями, вот то поколение, которое к ужасу родителей, да, плевалось, в них проклинало, говорило, вы это допустили, вы преступники, вы мне не отец и не мать. Ну вот в 60-е годы там уже это активное студенческое по всей Европе было. Вот только тогда произошло освобождение, только тогда Вилли Брандт мог приехать в Польшу, встать на колени перед памятником и покаяться. Вилли Брандт, который не воевал, не убивал, всю войну провел в эмиграции, кстати, покинув Германию, не желая иметь ничего общего с нацистским режимом. Но это сколько лет должно пройти?
Чудо, Максим,
если это пройдет через 20 лет.
В каком году Оренбург придумал «Убей немца» лозунг?
Но это все было еще в годы Второй мировой войны.
Второй мировой войны, правильно. А ответ со стороны товарища Сталина, вы помните, в чем заключался? Который тут же раздраконил товарища Оренбурга в газете «Правда» и под псевдонимом Александров написал статью, который говорил, товарищ Оренбург ошибается. Мы воюем, отвратительно воевать с нами. Мы не воюем с немецким народом, мы не воюем с Германией, мы воюем с Гитлером. Ну, я не точно цитирую, но
смысл... Не точно, я понял, да. Классическое сталинское лицемерие человека, который депортировал целые народы за одно только этническое происхождение. Все, ты уже сразу преступник. Если ты финн и германландец,
германландец... Меня ссылают,
да. Это хорошо, если тебя сослали, а не убили, не расстреляли по сфабрикованному делу.
Ну, как говорил Быков, в Советском Союзе были отвратительные дела, но зато замечательные слова.
И тут с ним довольно... Со словами это все. Так и Конституция была, и в Конституции все было предусмотрено. Так мы недалеко ушли. Вот что, живем в 21 веке, и Путин провозгласил себя императором или страной империи? Нет.
Максим, я... напрямую сформулирую вопрос. Вас настораживает, когда в Украине не люди, которые пережили бомбежки, у них может быть вообще посттравматический синдром, и здесь претензий никаких, а официальные представители государства заявляют, что русских не должно, русские не имеют, любые девятилетние дети, старцы там.
Во время войны нет. Во время войны, вот текущей, еще раз повторимся, вот именно такой чудовищной войны нет.
То есть ремарк не имеет права, не имеет права находиться среди тех, кто борется с Гитлером. Все три эмигрировавших мана, Клаус, Томас, Генрих, не имеют права находиться с теми, кто воюет с Гитлером. То есть Бертольд Брехт не имеет права находиться в стране антигитлеровской коалиции.
Забавно. Передергиваете, конечно. Почему? Же, имеет. Конечно же, десятки, сотни.
Вы сказали, не во время войны. Вы сказали, не важно, сколько.
Давайте не передергивать. Если организаторы какого-то фестиваля пригласили русского музыканта или поэта, или художника на свое мероприятие, а украинский приглашенный гость говорит, я с этим человеком на одну сцену не выйду, это одно. А другое дело, что вот вообще вот никого, никуда, но этого нет. Это все неправда и передергивание на радость пропагандистам, что вот мы ходим здесь все в эмиграции с каким-то специальным знаком, там, да, ну, если не с шестиконечной звездой, то, условно, там, серпом и молотом, да, например, чтобы все заранее нас видели, могли подойти и плюнуть. Этого нет. В том числе, кстати, и на территории Украины этого нет.
Ваша точка зрения четко сформулирована. Мне не хочется говорить голосом Путина, с вот этим, опять же, лицемерием. Вас услышали, но я вас действительно услышал.
Еще надо будет добавить. Кеке.
Да. Вот. Напомню еще раз, что вы смотрите «Особое мнение» на канале «Ищем выход». «Особое мнение» Максима Кузахметова. И мы обсуждаем, естественно, сегодня вопросы, связанные с войной в том числе. Максим, вот какой вопрос. Очень большой соблазн провести параллели между сегодняшней войной и между Второй мировой войной. Американская историческая школа, например, Тимоти Снайдер, я думаю, мы оба с вами читали его «Кровавые земли», замечательная книга, он считает, что это сравнение крайне уместно. Немецкая историческая школа придерживается другой точки зрения. Я даже выписал сейчас фамилию немецкого историка, который считает, что не нужно сравнивать нынешнюю войну с той войной. Что на самом деле... Ульрих Герберт, замечательный историк, я в него буквально влюблен, из Кёльнского университета. Он считает, что нужно сравнивать, скорее, война югославская, да, там, то, что делал Милошевич и то, что делали в Косово. Вы на чьей стороне? Немецкой исторической школы или американской исторической школы?
Ну, в нынешний момент на стороне американской исторической школы, и параллели как раз-таки здесь для меня простые и понятные. Как после 1945 года в Германии было введено внешнее управление, страна была оккупирована, на ее территории были построены военные базы победителями, все то же самое должно
произойти. Они до сих пор есть.
И до сих пор есть, да, и не одна.
Я вон на велосипеде сейчас могу доехать до ближайшей, пожалуй. Я буду долго гнать велосипед, называется.
Так вот, и все это произошло не случайно, а только потому что германский империализм после 1918 года возродился после Веймарской республики, после свободных выборов, после того, как был свергнут кайзер Вильгельм, все возродилось в еще более страшной агрессии. И теперь вопрос вот, ликвидации России как государства – это вопрос просто европейской безопасности. Эта страна, эта империя, она каждый раз возрождается, даже после того, как лишилась каких-то территорий, потом снова возрождается для агрессии. И единственное спасение – это не такое умиротворение, выборы свободные проведите. Здесь у меня очень тяжелые в этой связи отношения с нашими соотечественниками, которые считают, что сейчас проведем демократические выборы, все само все произойдет. Да не произойдет. На первых же выборах реваншисты победят. И спасение для Европы даже, для наших с вами соотечественников во вторую же очередь, это оккупация и внешнее управление на 100 лет. Если в Германии была денацификация, то здесь должна быть дерашизация.
В Германии внешнее управление кончилось в 1949 году принятием Грундгезетс, то есть Конституции ФРГ.
Не буквально закончилось. Военные базы оттуда не ушли. Внешняя политика находилась достаточно под серьезным контролем. А до этого была проведена такая денацификация, когда были уволены учителя, когда были уволены все судьи, вся система была изменена.
Нет, не все.
Вы все судьи, это знаете.
Прошу прощения, не все судьи. Нет.
Ну, давайте хорошо, вернемся к тому, что...
В 50-х Министерство внутренних дел Федеративной Республики Германии, по-моему, на 70% состояло из бывших членов Национал-социалистической рабочей партии Германии. То есть из бывших.
Это вот, в чем без конца упрекают, вот эта программа денацификации, когда если тебя не отправили сразу на виселицу, никто, кроме Гесса, не отсиживал пожизненный приговор. Это правда.
Да, это правда.
Были потом реабилитированы. Очень многих потом использовали, ну, как вот промышленников всех. Ну, да, ну, круп, ну, в принципе, содействовал военному преступлению, но промышленность-то надо возрождать. А он опытный менеджер, ну, надо отпускать. Но все это было под жесточайшим контролем. И вы тогда точно должны знать, что радикально, например, изменилась ситуация со СМИ в Германии. Если ты сотрудничал хоть как-то, будучи журналистом, с нацистами, ты не получишь лицензию. Все крупнейшие издательские дома Германии, ну, практически все, это люди с нуля появившиеся, какая-нибудь борда, которая там с выкройками, да, а потом все это в крупнейший издательский дом в Германии, или Бауэр, или другие издатели. Это просто, ну, вот на коленках там мастерили поначалу газеты, но они не могли получить лицензии, если хоть как-то были замешаны в сотрудничестве с нацистами. Если этот процесс хотя бы произойдет и будет оставаться под жестким контролем, потому что несчастье, разрубка наш в головах, в сердцах, угу, потом получается, в умах.
Ну, с Элен Бурдой там чуть проще. Элен Бурда в Оффенбурге родилась, в Шварцвальде. Это крохотный городок размером с носовой платок. Я там был. Специально заехал, чтобы посмотреть вот на этот Оффенбург. Там до сих пор, кстати, официально зарегистрирована штаб-квартира гигантского холдинга Бурда, хотя он находится в развитии.
Крупнейшее
там
здание, да, билдинг, это оно и есть.
Максим,
в этом небольшом городке сегодня небоскреб.
Это...
Ну, давайте.
Да, это вы меня теперь уже увели в стороны. Я тоже люблю уходить в сторонах тропинок на второстепенные. Они, как правило, интереснее. Максим, я знаю как минимум одного человека, который полностью с вами согласен, что для России было бы идеально полное военное поражение, оккупация, разделение на сферы влияния. Правда, он не согласен с вашей идеей, что нужно там на 80 частей разделить, потому что он искренне не понимает, а в чем разница между Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областями с точки зрения их внутренних региональных интересов. Но этот человек признает, что это хотелки. А реальный итог войны, скорее всего, будет другой. Он будет как итог войны Финляндии Тавел-Сотта, зимней войны Советского Союза против Финляндии. Когда сопротивление Германии, сопротивление Советскому Союзу привело к тому, что Финляндия потеряла гораздо больше территорий, гораздо лучших, чем в начале войны Сталин ей предлагал. Потому что Выборг должен был оставаться, насколько я помню, первоначальному плану Сталина все-таки финским.
Да Сталин бы обманул. Сейчас это просто смешно даже об этом обсуждать. Сталин хотел отодвинуть, да, пусть там на минимальное расстояние, просто чтобы в его руках оказались те несложные минимальные оборонительные сооружения на Карельском перешейке, а потом под любым предлогом что угодно. И дальше уже не имея перед собой вот этих оборонительных рубежей, которые, конечно, никакая не линия Мажино, легко можно было бы уже идти победным маршем в сторону Хельсинки, Тампере, да, Оулу. Это все вранье и лицемерие. Говорить о том, что вот что же вот вы, финны, не согласились, вообще с какой стати надо соглашаться вдруг вот. Добровольно может быть.
Обмен территориями, кстати, опять мы на боковую тропинку. Факт состоит в том, что Финляндия потеряла Южную Карелию. Она потеряла значительную часть с точки зрения сельского хозяйства, лучших сельскохозяйственных угодий Финляндии. И вот тот человек, который с вами полностью согласен, что оккупация России и принудительная демократизация и либерализация, которая, правда, будучи принудительно проводимой в Афганистане, не привела ни к каким результатам, даже скорее к противоположным, вот он считает, что...
А в Германии привела, а в Японии привела.
Вот.
А в Южной Корее привела.
Первое, понимаете ли, что вот то, что вы говорите, Россию нужно оккупировать и разделить, это просто, ну, это ваше горячее желание, которое можно в виде письма Деду Морозу отправить. Если вы это понимаете, то как вы выглядите, как выглядит все-таки в ваших глазах, расстроенных, реальное послевоенное устройство? Отношений...
Представляете, вот Германия, зима 44-45 года, и кто-то внутри страшным, ну, это преступление, да, говорит, конечно, после нам надо, чтобы страна наша проиграла, чтобы нас оккупировали и вели внешнее управление. Это безумец, да, какой-то был. А потом все это произошло. Таких же не было немцев. Никто же там не писал письма в Вашингтон, срочно нас оккупируйте. Не потому, что их запрещать, потому что для всех, немцев, это, всех, это было недопустимо.
Тут уже вы идете против исторической реальности. Если мы возьмем любую историческую книгу с документами, мы увидим, что о конце войны мечтал там все, весь генералитет.
О конце войны, да.
Откуда Штауфенберг?
Германия оккупировала.
Штауфенберг понимал, что Германия проиграет. Штауфенберг как коллективное.
Он не желал стране оккупации, ведения внешнего управления, строительства на ее территории, военных баз. А все это произошло. Но еще раз давайте вернемся именно к Российской империи. Она возрождается. Пожалуйста. Она возрождается каждый раз. Это не Франция и не Англия, которые... Ну, особенно Англия, которая сама демонтировала свою империю после завершения Второй мировой войны. А Россия в 21 веке ведет чудовищную агрессивную войну. И если это будет серьезная ошибка Запада, если... Ну, реалистичный сценарий, да, вы правы. Может так случиться, что Россия терпит военное поражение на территории Украины, отступает, признает, что надо платить репарации, проводит демилитаризацию. Все это было в Германии в 1918 году.
Путин умрет от старости. Потом Версальский синдром и
возрождение. Да, да, а потом выборы даже, потом реваншисты, и через 20 лет получше подготовленные уже. Армия снова выплескивается в Европу, припоминая всем. Финнам, полякам, украинцам, безусловно, казахам, как все, как с ними несправедливо обошлись. Вот это все повторится, если не будет до конца доведена эта война, да, вот с тем, чтобы войска НАТО оказались все-таки вот в Москве на Красной площади для безопасности Европы.
Вы знаете, сколько процентов немцев согласны воевать, если Путин завтра нападет на Германию?
Да понятно, что никто не хочет.
Нет, Максим, вот... хотя бы примерно цифру, представляете?
Но 1% есть?
1% есть. 10%, а добровольно 5%. А 25% немцев говорят, что мы после этого просто уедем.
Какое есть НАТО, такой, есть какое такой НАТО сценарий. Будет воевать? После поражения Германии, военного поражения союзникам в том же Версале, было несложно навязать Берлину, в том числе и размещение военных баз. На всякий случай. Вот прямо вот у вас внутри, а то мало ли что. Вам же самим, чтобы пивного путча не было, или Капповский путч, он же практически сразу произошел.
Там была демилитаризована Рейнская зона. Там много чего было в Версале.
Демилитаризована, а вот еще бы на всякий случай прямо в Берлине, чтобы вот сидели эти вчерашние фронтовики по алю, на всякий случай, или в Мюнхене. Еще неизвестно, как бы все обернулось. Все это, в конце концов, и произошло. Тут, может быть, даже, кстати, правильно приводить в пример не Германию, а Японию, которую штурмом брать не пришлось, а навязали условиями мира, чтобы на территории Японии тоже были американские военные базы. Ну так вот, это все вполне возможно. Если договориться, я думаю, вот украинцы как раз-таки не откажутся разместить базу своих солдат, много не надо. И в Петербурге, и в Москве достаточно небольших японских контингентов на случай, если объединятся вчерашние вагнеровцы, вчерашние уголовники, которым ничего не будет стоить захватить, может быть, власть. Тысячи вооруженных людей, одержимых, агрессивных. Я уж отдельно, конечно, историю, что там будет Северным Кавказом. Ну так вот, но в европейской части, в крупных городах, да, это должно быть обязательно.
А у меня вопрос от первого А-класса, он наивный, и от первого Б, он посложнее. От первого А вопрос, как вы себе представляете поражение ядерной державы?
Как вы себе представляете? Как раз-таки вот очень легко представляю. Так. Во-первых, что должен бомбить Путин? Я понимаю, что сейчас это все ужас, да, у многих соотечественников, только не ядерная война.
Да.
Что он будет бомбить? То есть вот, например, потерпели поражение, начинается вторжение, продолжается война, да, непонятно кто, русский добровольческий корпус или какие-то украинские добровольцы, а их 100 тысяч вдруг оказалось, идут маршем на Москву. Это значит что? Бомбить Воронеж, да, получается? Вообще, давайте сразу все упростим. Если Россия применяет ядерное оружие вдруг, это освобождает, развязывает руки проклятому Западу, да, это будет ужасно. Но тогда уже вообще никому не придется сомневаться, переживать, эскалация, не эскалация. Тогда-то уж точно придется уничтожать Россию, да, вот. Ну, кстати, вот может и не придется. Как раз-таки аналитики американские говорят, а нам не обязательно будет применять ядерное оружие. Это надо будет уничтожить точки запуска, носители этого именно ядерного
так
оружия.
И говорят,
да. Мы так все и говорим, что вот ядерное оружие. Его же надо на самолетах, или чтобы были ракеты. Это все не так просто уже. Эти 5000 ядерных боеголовок, непонятно в каком состоянии. подключается... Это все это развязывает руки Западу для того, чтобы тогда уж точно оккупировать Россию.
Первый Б-класс со своим ехидством включается в наш поительный диалог. Первый Б-класс говорит следующее. А почему вообще-то? Вот, это, конечно, позиция Зеленского, что мы воюем за вашу свободу, мы вас защищаем.
Это правда.
Есть люди, которые смотрят на это с усмешкой, как на первоклассник, говорят, нет, Зеленский, это мы вашу свободу защищаем на самом деле. И мы смотрим на вас. А мне приходилось такое в Германии слышать. Мы смотрим на вас, чтобы не возникла новая Первая мировая война из-за того, что идиот Гаврила Принцип в кого-то там выстрелил, пусть даже в эрцгерцога в сарае. И мы не будем устраивать новую Первую мировую войну из-за ваших деревенских балканских разборок. Вы для нас не Европа. Вслух в Германии такого не скажет никто, а в частном разговоре могут сказать. Вы для нас третий, даже четвертый мир. Вы для нас беднейшая и коррумпированнейшая страна и страны. Это ваши разборки. И нас возмущает только одно, что Путин нарушил все правила ведения переговоров после военного устройства Европы.
Да, и ведение вот. Войны. Да. Это будет грубейшая ошибка. Как вот проклятый Мюнхенский сговор, когда Париж и Лондон согласились с тем, что вообще-то да, ведь Австро-Венгрию не очень справедливо поделили, и Судетская область, ну что ж поделать, это же немцы, ну это я все с примером Крыма в 2014 году, проглотили, как-то смирились, продолжили вести переговоры, тем самым подарив Путину уже не надежду, а просто дав ему карт-бланш на будущую агрессию. Это и будет вот эта вот чудовищная ошибка, что это ваши дела, нас это не касается, это вы там сводите счеты. Нет, это не абстрактные Балканы, где серьезные религиозные и этнические противоречия, а это держава империалистическая, в которой у миллионов людей отравлено сознание, им нужна агрессия. Это смысл существования этого государства, в котором с ликованием встречают поражение, ну не поражение, там захват, а агрессию именно внешнюю. Потому что так жили всегда, прирастали землицы. Если при каком-то государе государство увеличилось, хороший государь. Неважно, что жили в нищете. А если вот Аляску продал Александр II, так кто же мне царь? Неважно, что нас от рабства освободил крепостного, неважно, что судебную реформу потрясающую провел, все равно плохой царь. Ну все, здесь ничего не изменится. Пока вот принудительно не будет все это разделено на части и под внешним правлением. И там не на 20 лет, ну, как вы говорите, в Германии с конца 40-х годов уже была относительная свободная государственность. Это 100 лет должно быть. И по частям, потому что это очень разные части в этой империи.
Скажите, Петербург одно,
а Грозный совсем другое.
Роялистская Франция превратилась в демократическую с фратерните, либерте и эгалите тоже под влиянием внешнего управления?
Ну, вообще-то французы к этому долго и последовательно шли. Потому что, свергнув Людовика XVI, получили диктатора Наполеона, потом этот туповатый Людовик XVIII, потом Луи Филипп, который провел переворот и снова захотел стать абсолютным правителем, а потом Наполеон III. То есть французы просто надорвались. Не попалось им вот такого правителя, который не лицемерно изображал бы, да, гражданина, буржуа, а по-настоящему хотел бы благополучия своих граждан. Это все были каждый раз империалисты французские, да, которым тоже нужно было кого-то захватывать и оккупировать. Французы надорвались, от империализма не сразу избавились. С тех пор там устойчивая республика. Но это вот просто цепочка, с которой не везло. Англичанам может просто больше повезло.
Не считаете ли и вы, что то, что вам кажется вечным злом, возможно, это высшая точка надрыва окончательного?
Ну, я хочу, чтобы вот то, что сейчас происходит, это было последнее, вот такое вот безумие, да еще и с ядерной державой. И чтобы после этого, вообще все предпосылки были после Второй мировой войны от всего этого уйти, даже с этим сумасшедшим Советским Союзом и с диктатором Сталином. А уж после 91 года какие были шансы, как опять-таки Запад, кстати, вот, не желавший распада Советского Союза, не заставивший Россию провести денуклеаризацию полную, это была серьезная ошибка. Не разглядели, что эта империя все равно возродится. Если оставить ее вот в замкнутом состоянии, на какое-то время, на 10, на 15, на 20 лет, и снова агрессия выплескивается. Вообще это все еще в 2008 году началось с нападения на Грузию, и тоже Запад проглотил. Но это вот, как вы говорите, ну это, наверное, где-то разновидность кавказских разборок, а были балканские.
Да. Максим, спасибо большое. Здесь самое время поставить. Ой, я сейчас скажу банальность. Да? Здесь поставим многоточие и опять конец куплета. Надеюсь, следующий куплет мы скоро в вашем исполнении услышим. Напомню еще раз, что вы слушали «Особое мнение» Максима Кузахметова. Меня зовут Дмитрий Губин. Подписывайтесь на канал «Ищем выход» и помогайте нашему каналу. Мы действительно нуждаемся в вашей помощи. У нас нет рекламы со стороны, кроме вас. У нас действительно никого нет. Спасибо вам и удачи.
До свидания.